хотел сначала назвать ее «Скорбный путь свидетеля Игнатия». И основания для этого очень большие есть, чтобы так и сказать, именно «Скорбный путь». Но потом подумал, я же скажу неправду, потому что огромное число скорбей, которые он претерпел с самого детства, эти скорби не только не сломили его дух, не только не сделали его печальным и отчаявшимся, они до такой степени укрепили его, что он достиг высочайших христианских добродетелей, которые там, на самом верху этой лестницы, мир, радость и высшая из них любовь. Поскольку он, благодаря вот этим скорбям, хотя, конечно, это страшно звучит, потому что мы-то не любим свои скорби, правда ведь? Они мучают нас, терзают, мы от них страдаем. Мы только одного и хотим. Молясь тому же святителю Игнатию, мы просим: «Отче наш, святитель Игнатий, что дальше? От скорби нас что? Избавь нас от этих скорбей. Какие мы наивные люди! Господь скорби нам попустил по нашим же грехам, по нашим страстям, по болезням и результаты, да? Болезни есть такие, носим, ну и плоды должны быть такие. А плоды этих болезней – это и есть наши скорби. Мы их сами на себя натягиваем. Как магнит притягивает железо, так и мои страсти притягивают ко мне всякие искушения и скорби. И я при этом прошу святителя Игнатия, который всю жизнь прожил в скорбях, благодаря этим скорбям достиг высочайшего духовного совершенства, и я его прошу: «Отче, святитель Игнатий, избавь меня от моих скорбей». Ну, не глупо? Ну, конечно, глупо. Но мы вот такие слепенькие. Мы такие наивники, мы младенчики. Как младенцы просят: «Мама, дай что-нибудь, мама, дай что-нибудь». А сам просит себе какую-нибудь иголку или ножницы. И что, мама должна дать такому глупому малышу иголку, чтобы он себя проткнул этой иголкой? Конечно, нет, да ведь? Ну вот. А мы просим жизни без скорби. Это хуже иголки. Это как острая бритва. Но жизнь без скорби куда нас приведет? Ну, в прелесть, в самомнение, в самое страшное духовное состояние человека. Когда человек будет льстить себе при этой хорошей жизни, что он все делает правильно, что все хорошо, и Господь его благословляет на эту хорошую, жирную, вкусную, сладкую, приятную, мягкую, пушистую жизнь. Вот так же мы и сделаем ведь такой вывод. А отцы учат нас по-другому. Если у тебя все в жизни пошло благополучно, человек, задумайся. Ты попал куда-то не туда. Он говорит: «Так я же молился». Человек говорит: «Я акафисты читал, каноны читал. Я вымолил себе эту счастливую жизнь, пушистую». Неправда, человек. Бывает намного хуже и сто раз хуже. Отвернется Бог от такого человека, который просит себе здесь земного благополучия и благоденствия. Отвернется. Скажешь: «Ну, если ты так этого хотел, я могу дать тебе эту возможность. Но имей в виду, что это прямая, широкая, гладкая, очень приятная и просторная дорога в ад». Вот зная это все, мы не должны себе выпрашивать бесскорбной жизни, но мы должны просить то, что учит святитель Игнатий. Чему учит святитель Игнатий? Он говорит: «Господи, дай мне терпение. Терпение в этих скорбях, в этих скорбях». Откуда берется терпение, опять вопрос. И как он научился этому сам, что нам так это советуют? Оказывается, терпение рождается от самоукорения. Есть особое христианское упражнение, которым занимались в древности с самого начала христианской жизни до самого конца, достигая самых высочайших высот духовной жизни, и подвижники вот это самоукорение никогда не оставляли. Итак, это основа христианской жизни – самоукорение. Святитель Игнатий об этом знал, пишет, предлагает нам. Он говорит: нет у нас задачи избавляться от искушений и скорби. Без них спастись нельзя. У нас есть другая задача – как правильно их воспринимать, как к ним правильно относиться, как использовать эти скорби для диагностики состояния своей души, для борьбы вот этими с этими обнаруженными болезнями, смертельными болезнями души, вплоть до того, что скорби нужны даже тем, кто эти болезни уже исцелил. Но если болезни человек исцелил, ему-то зачем эти скорби? Ему-то для чего, знаете? Чтобы развивать добродетели. Потому что даже добродетели, которые есть прямое подобие Христу, вот это есть подобие дьяволу, да? Страсти – это подобие дьяволу. До тех пор, пока их в себе носим, они имеются в нас, мы должны честно себе сказать: вот этим я подобен дьяволу. Но кому я подобен при жизни, с тем я окажусь и когда? В вечности. Ужасные слова-то, посмотрите-ка. Ну, запугивает, что ли, нас Господь? Святые его пугают нас? Пугают, пугают. Потрясают нас прямо вот так, чтобы мы очнулись от этой нашей духовной мертвецкой спячки. Итак, скорби нужны всем, и даже тем, кто достигает совершенства. Но вот тот, кто со страстями борется, понятно, что скорби неизбежны. Они притягивают эти страсти, притягивают эти скорби. Это закон. Без этого просто никак нельзя жить, как магнит к железу притягивает, тут ничего не сделаешь. Вот если скорби, страсти-то человек уже начал побеждать. Ну вот, ему тоже, оказывается, скорби нужны. Зачем? Для развития добродетелей. То есть для уподобления Христу. Потому что сам Христос в скорбях жил. И когда ученики говорили, можно я пойду за тобой? Он давал человеку подумать, как, какими словами он его успокаивал, ревность его, так сказать, охлаждал. Не помните, что он говорил? Лисы там что-то имеют. Птицы гнезда, лисы норы. Вот человек, прежде чем пойти за мной, ты все взвесь, ты все подумай. Что сам Христос не имел где голову преклонить здесь, на земле. Это разве не скорби? А гонения, реальные гонения от тех духовных вождей, руководителей народа, которые в то время были в церкви, в ветхозаветной церкви. Они за что его возненавидели? Ни богатства не имел, ни славы в гражданском обществе не имел. Чего ненавидели-то его? Своими действиями обличал их, а то и словами обличал их. А их тщеславие не выдержало. Вот видите как, и гонение имел, и проклятие, и всякую ложь, и клевету, и обзывали бесноватым, и бесов себе имыши, и силою Вельзевула изгоняешь этих бесов, как только не оскорбили. Да? А в конце концов, вообще просто решили убить, да и все. И хотя и причины не было по закону убивать, ну, убьем, а там что-нибудь придумаем. Во! Вот так. Вот насколько была ненависть. Итак, последний вопрос в плане искушений и скорби. Ну, а те, кто достиг добродетели, те, кто достиг совершенства здесь, земной жизни, а им-то зачем скорби? Господи, ну ты бы их-то хоть освободил, вот сколько в зале сидит добродетельных людей, христиан современных, взял бы, Господи, всех от скорби освободил? Достигших совершенства-то надо уже освобождать. Это наш человеческий ум так работает. Почему достигших совершенства Господь подвергает еще большим искушениям? Почему? За что? Ради чего? Вот догадайтесь. Вот ничего себе богословы какие у вас в Ставрополе есть. Вот так. Вот так. Значит, если человек даже совершенства достиг здесь на земле духовного, его нельзя оставить без искушений и скорби. И кто как не Бог знает это? А мы, находясь в самых поганейших страстях, в самых лютых своих грехах, мы ропщем от скорби. Так самые близкие к Богу люди, которые уже людьми-то которых назвать нельзя, это были земные ангелы. И их Господь по любви своей, не по жестокости, не по злобе, не по ненависти, Он не оставлял их без искушений и без скорби ради одной единственной цели, чтобы они не впали в эту опаснейшую прелесть, в самомнение, и чтобы не рухнули с вершины вот той лестницы, когда уже полшага оставалось до той двери, которая есть вход в Царство Небесное. Потому что у этой лестницы, там ступеней достаточно много, но у нее есть основание. И вот если это основание выдернуть, что с лестницей будет? Она рухнет вся, да? Вот так вот. И что за основание у этой лестницы? Еще вопрос, экзамен. У этой лестницы есть основание. Не-не-не-не-не. Лестница ведет в небо, да? И эта лестница, она вся положительна, и у нее есть свое твердое основание. Вот если будет это основание, бес не может быть в основании, потому что он лукавый обманщик, это болото. Лестница утонет с бесами вместе туда, да? А вот у этой лестницы твердое, надежное основание. Вот если искушение лишить и скорби человека на вершине уже, на девятой ступени, то этим выдернется у него основание, и вся лестница рухнет. Вот что это за основание такое? Ну, сколько у вас богословов, слушайте, вообще. Нищета духа. Это нищета духа. А нищета духа – это первая ступень смирения. Точно. Это первая ступень смирения. Но с нищеты духа начинается смирение. И посмотрите, оно обретается, вот эта первая ступень смирения, нищета духа обретается в самом начале. Это основание. Ее называть можно по-другому первая ступень, но одновременно она и основание всей этой лестницы. Вот если выдернуть это основание, нищету духа, вся лестница падает. Поэтому наша с вами задача, если мы будем слушать святителя Игнатия, если будем внимательно читать его труды, наша с вами задача, собственно, элементарно проста. Если мы хотим встать на эту лестницу, ну и, может быть, даже по ней подниматься, если еще мир будет стоять, время еще будет, если в церкви еще благодать сохранится при сегодняшних таких невероятных обстоятельствах, то первую-то ступень мы все равно должны найти. Основание этой лестницы мы должны освоить. Вот эту нищету духа мы должны принять. Вот это то, чем пропитаны все слова в творениях святителя Игнатия. Это то, чем он жил сам, с самого детства. Это то, что он проповедует во всех своих статьях. Это основа, это основание. Вот в этом великая драгоценность трудов святителя Игнатия. Нам сегодня очень трудно найти такого аскетического писателя из всех аскетических отцов церкви, который бы настолько подробно и досконально описал вот это начало. Вот это начало спасения. Вот эту первую ступень, основание лестницы. Почему так? Почему в древности было очень мало отцов, которые об этом взяли и подробно написали? Или писали отдельными деталями и тут, и там? Попробуй собери теперь человека. Попробуй вот это найди для себя, обработай вот эту огромный объем информации древних святых отцов-аскетов, да и пойми, попробуй ее. А святитель Игнатий воспринял, понял, обработал, в жизни все это испытал и описал. И вот особая его ценность в том и заключается, что вот это первая основа, главная. И если мы с этого не начнем, мы никуда не пойдем, ни по какой лестнице не пойдем. Хоть мы будем 10 лет изображать, хоть 100 лет будем изображать, мы... Создается впечатление, что мы куда-то идем. В самом деле это будет другая лестница. Она будет идти под уклон вниз. И мы этого не поймем, потому что мы сами вверх тормашками. Вот. Вот почему мы не понимаем, что наш путь не туда. Наш путь в никуда. Наш путь в погибель. При имитации внешнего благополучия, спасения, добрых дел. И создается впечатление, что правильной дорогой идете, товарищи. Помните там? Из советского периода. Правильной дорогой идет, товарищ. Но никто нам не скажет, что эта дорога в ад. Потому что внешне она изображается, как дорога в рай. Вот в таком и сейчас положении. Если мы обратимся к трудам святителя Игнатия, досконально, подробно описывается вот это все. Если мы поймем, что нужно начинать с этого самого главного, с нищеты духа, и ее в первую очередь будем искать, используя вот этот драгоценный опыт святителя Игнатия, вот тогда, освоив даже эту первую ступень как основание, мы можем надеяться на блаженную вечность. Но если мы не освоим вот эту первую ступень как основание лестницы, о блаженной вечности нам не стоит мечтать. Нам нельзя успокаиваться. Нам нельзя наивно надеяться, что может быть, а может как-нибудь, а может я уже не попаду в ад. Гарантированно попаду в ад. Посмотрите, насколько это важно. И вот нигде не встретить нам этого точного писания. Нигде, к сожалению. Но вот в трудах святителя Игнатия четко это можно обнаружить. И он старался именно об этом. Вот представить трудно, но он старался именно об этом, чтобы открыть вот это начало, вот эту основу. Почему об основе он говорил и о начале? Хотя древние отцы больше писали о более высоких степенях. Почему они писали о высоких степенях, а святитель Игнатий описывал именно первую ступень? И в этом его достоинство для нас. Почему древние отцы писали о высоких вещах? Нет, во-первых, они, святитель Игнатий, я верю, вот без всяких сомнений, что он тоже там был. Он бы не описал вот это, он бы не смог это описать. Но они тоже там были на этой высоте, но они писали вот от этих высоких ступенях. Он, находясь на этой же высокой ступени, писал о самом первом. Зачем? Зачем? Как бы все же, ну, святитель Игнатий, ну ты достиг того, чего они достигли. Они, по примеру их, тебе надо было тоже писать о высоких степенях. Ты писал о самых низших степенях. Почему древние отцы не писали о низших степенях духовной жизни? Знаете, ответ вообще потрясающий ответ. Не было причины. Причины не было. Вот причина была описать высокие ступени, потому что достигших высоких степеней было не так много, даже в те времена. Они были, но не так много. И вот они понимали, что опасность рухнуть оттуда наиболее серьезна. И они описывали с точностью, что там, вот эти вот детали, они для нас бесполезны. Почему? Мы туда не залезли и не залезем. Но для нас особо ценно вот это первое начальное знание. Так вот, почему же те-то писали о высоких степенях, а начальных не писали? Они просто сами ответили. Потому что живых учителей, вот этих первых ступеней, первых степеней, было в достатке. Ну, в нормальные времена мы живем. Вот так. Вот так. Посмотрите, что случилось. Случилось то, что с древности до нас дошли творения святых отцов, великих аскетов, великих подвижников, делателей внутренней молитвы, сосудов благодати, которые описывали более высокие степени духовного состояния, в том числе и молитвы. О начальных степенях не было причины писать. Полно было духовных наставников и делателей, реально, в монастырях, в храмах, в городе, не только среди монахов и великих там архиереев, даже среди мирян, как говорят, делателей, покаяния и внутренней молитвы было в достатке. Не, в миру рядом нет никого, значит, в монастырь пошел и там нашел все ответы. Проблем не было. И городские были монастыри, и около городов были монастыри. Кому этого не хватало? В далекие пустыни шли, в леса, и все узнавали, где кто там. И жили, молились, там плакали, обучались, и они им открывали эти тайны. Так вот, смотрите, вот этот пробел, причем это не проблема святых отцов древних, это проблема нашего времени, что у нас не осталось живых делателей этого, у нас не осталось живых наставников этого пути. Вот в чем трагедия нашего времени. Поэтому описание начала духовного пути, оно остро потребовалось в XIX веке. Острейшим образом встал этот вопрос. Поэтому Господь поставил двоих своих сразу, таких учителей, которые знали эту тему, проходили ее и на ней сделали свой акцент. И они нам оставили свои труды. Не один, а их два, чтобы мы не сомневались. Сходство их учения абсолютно точное. Я уже сказал, что разница была только в тех вопросах, которые вообще являются десятой степени, сотой степени важности вопросами, как, например, природа ангелов. Какая нам разница, какая у ангелов природа? Но надо верить, что они существуют. Часть из них остались верны Богу, а часть отреклись от Бога и стали бесами. Вот это надо понимать. И как бесы на нас могут воздействовать от самого нашего зачатия, вот это главное. А какая у них там природа, тонкие детали описания человеческим языком, абсолютно неважный вопрос. Во всех догматах у них сходство, во всех тонкостях духовной жизни, то есть нравственное предание церкви, изложено точно и одинаково. Даже деление вот это на 8 страстей у них одинаковое. Примеры грехов одинаковые. Ну еще тут спорить, что ли, нам? Еще спорить с Богом, который поставил двух своих святых напоследок, когда уже учителей вообще не осталось. Вообще. Учителей вот этого делания. Итак, братья и сестры, в этом великая заслуга вот этих двух святых. И наше глупейшее поведение, безумнейшее поведение, когда мы обходим стороной вот эти их творения, боимся к ним прикасаться, еще страшнее страшного, когда нас пугают, еще говорят, не лезь, заблудишься там, утонешь там, в прелесть, говорят, впадешь. Уж, конечно, в прелесть впадешь. Вот все, кто пытаются обвинить меня, моих коллег, знакомых, все то, что делается у нас в храме, они говорят, вы все в прелести. На нас говорят, вы все в прелести. Я говорю, что вы решили? Ну, точно вы в прелести. Вы же живете по трудам святителя Игнатия. Вы же возомнили из себя каких-то подвижников. Аскеты, говорят. Аскеты. Я говорю, давайте. Значит, вы говорите, что мы все в прелести. Да, вы все в прелести. И у вас и молитвы, говорят, занимаются внутренние. Да, а мы и не скрываем. Человек 200, уже много лет. Покажите мне хоть один монастырь в России, где вы 200 человек найдете, кто, может, на Афоне такое еще осталось? Может быть. А тут миряне. Миряне, люди, которые живут обычной жизнью, у которых есть дети, семьи, внуки, дачи, огороды, ремонты, работа, копейки там какие-то зарабатывают, на двух работах работают, болезни у них есть, после операций, после всяких там живут. И в храм ходят, и молитвой занимаются внутренней. Это, говорит, точно прелесть. Это точно прелесть. Не может быть. А кто вас учил, говорят? Мы говорим, мы святители Игнатия научились. Где? Вы же его времена не жили. Так мы, говорит, труды его читали. Так мы тоже читали, но мы там ничего не поняли. Вы точно в прелести, говорят. Вот никак не докажешь. Я уж думаю, ну сколько можно грязью-то нас поливать? Ну сколько можно? Ну вот треп же как-то надо прекратить. Я говорю, ну хорошо. Если вы абсолютно убеждены, что мы в прелести, значит вы точно не в прелести. Но если вы оцениваете нас как прелестных, то вы-то должны из состояния трезвости эту оценку давать. Вы-то явно не в прелести. Потому что и вы в прелести, и мы в прелести. Ну как вы нас оценили тогда? Значит, вы не в прелести, наверное. Значит, вы прелесть победили, наверное. Я вот вам вопрос один-единственный сейчас задам. Скажите мне, какое единственное средство способствует человеку в борьбе с прелестью? Какое единственное духовное средство может подавить прелесть в человеке? Скажите? Тогда я перед вами поднимаю руки и говорю, я согласен, что мы в прелести. В ответ молчок. Вот сколько не спрашивал таких горячих, никто еще не сказал. Какое это единственное средство, которое способствует в борьбе с прелестью, которое подавляет прелесть в человеке? Причем учение о прелести у святителя Игнатия изложено до такой степени досконально, точно, просто, что ну, невозможно его прочитать и не понять вообще. И чтобы потом не кидаться в друг друга грязью, ты в прелести, нет, ты в прелести, ты дурак, сам дурак. Не в этом же победа, чтобы друг друга облить грязью. Победа в том, чтобы знать методы борьбы с этой прелестью и применять их. И тут, кого я не спрашивал из нападавших, ни один не назвал этот метод. Точно, точно. Я почему так завел разговор? Я же говорю, основание. Вот это вот основание. Вот это основание, нищета духа, оно есть единственное средство против прелести, и оно удерживается тогда, когда человек видит свое ничтожество, свое окаянство. А когда он это видит? Когда в искушениях и в скорбях пребывает. Вот поэтому даже совершенным подвижникам, достигшим совершенства, Господь не убирает от них скорби, искушения, беды и проблемы. Они сохраняются, они нападают, они человека мучают определенным образом, но при этом человек видит свое окаянство, свое ничтожество, потому что душа реагирует все равно на эти искушения. И хотя их реакция в сравнении с нашей, она ничтожна просто, но они эти тончайшие движения сердца, они в себе замечали, они их знали. И вот когда вот сердце реагировало на эти искушения, как бы какой-то малейшей внутренней скорбью, несогласием, неприятием, хоть каким-то тончайшим ропотом, в сравнении с нашим это, ну так, пылинка, с тем, как мы реагируем, но они видели эти тончайшие реакции сердца из остатка своих страстей, и они видели в этом свою греховность. А видя в себе остаток, ничтожный хотя, но при тонком зрении, этот остаток их так же смущал, как нас порой не смущают наши смертные грехи. А они скорбели и плакали от этого ничтожного остатка своего несовершенства. И вот это сохраняло в них нищету духа. Вот это основание, на котором держится лестница, ведущая в небо, лестница совершенства. Вот так. Поэтому, ну кому, как не премудрому Богу, знать эти все вот тонкости души человека, тонкости духовной жизни, и что нам полезно, что не полезно. Поэтому наши с вами вопли о том, чтобы Господь бы нас избавил, а святые бы помогли в этом, избавил бы от искушения и скорби, они опасны. Они не только напрасны, они опасны. А вот просить терпения, вот это бы то, что как раз нам нужно. Вот вопрос, опять самый главный вопрос. Как святитель Игнатий это все освоил-то? Как он это все понял? Как он это все прожил? Как он это все написал? Потому что драгоценность слишком велика его трудов. Понять их несложно. Применить на практике можно. Хотя бы если есть совет, есть какая-то рекомендация хотя бы от таких же равных, и то уже можно это делать. Бесценные просто труды. Вопрос, как он это все освоил и как он это все написал? Как он этого достиг? Вот как все-таки это его особенная жизнь, начало его жизни, зачатие его вообще, как человека от его родителей, что поспособствовало вот ему стать таким вот святителем Игнатием, который все это прочитал у отцов, все это понял, на себе применил, как-то все это изложил, еще опыт этот свой при жизни многим-многим передал, кто вживую его еще хотел слушать, не только насельники его монастыря, но и те, кто обращался к нему за помощью, писал письма и руководствовался его советами.